Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. На вопросы программы отвечает экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов. Когда в России произойдет экономическое чудо? Экономическое чудо невозможно без проведения последовательной либеральной экономической политики, а именно предоставления экономическим субъектам экономической свободы. Свободы производить, сберегать, инвестировать, торговать, использовать любые виды валют при минимальном вмешательстве государства. А государство должно минимизировать налогообложение. Так говорит экономический советник Путина Андрей Илларионов. Подготовил и ведет программу Карен Агамиров. Впервые в эфире 24 декабря 2000 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Карен Агамир. Мы беседуем с Андреем Илларионовым, советником президента России по экономическим вопросам. Программа записана 21 декабря в Кремле в рабочем кабинете советника президента. В нарушении формата программы она проходит без участия российского журналиста. Николай Вардуль, экономический обозреватель газеты «Коммерсант», не был допущен Андреем Илларионовым к передаче. Истинная причина нам неизвестна. Вардуль, как и все остальные, заблаговременно был внесен в список прибывающих в Кремль журналистов. Нас встретили, проводили к кабинету Илларионова. Мы, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси, Николай Вардуль, продюсер «Радио Свобода» Олег Львов и я ждали Илларионова долго. Наконец он приехал, но перед самой записью программы вышел и объявил, что Николай Вардуль из газеты «Коммерсант» отводится им, Илларионовым, от участия в разговоре. Вопросы Андрею Илларионову вместе со мной задает корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Мы беседуем с советником президента по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Программа выездная, записана 21 декабря в Кремле в рабочем кабинете Илларионова. В нарушение традиции программы она проходит без участия российского журналиста. Прибывший с нами в Кремль Николай Вардуль, экономический обозреватель газеты «Коммерсант», уже перед самой записью программы неожиданно был отведен Андреем Илларионовым от участия в передаче. Причины нам неизвестны. Вопросы советнику президента вместе со мной задает корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси. Ведет программу Карен Агамиров. Андрей Николаевич, вы писали о китайском экономическом чуде. Интересную статью написали. Скажите, а когда произойдет российское экономическое чудо? По образцу ли Китая, по образцу ли нового курса, или, может быть, как во Франции во времена Деголя?
Ну, во Франции во времена Деголя не было экономического чуда. Собственно говоря, экономическое развитие Франции во времена Деголя, хотя было достаточно впечатляющим, тем не менее не заработало такого важного, такого красивого, такого легендарного названия, как экономическое чудо. Вот экономическое развитие Германии в 50-60-е годы, экономическое развитие Италии в то же самое время, экономическое развитие Японии в то же самое время, экономическое развитие целого ряда стран Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, таких как Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, материкового Китая в последние два десятилетия, Чили в последние полтора десятилетия, Маврикия в последние полтора десятилетия, Ирландии в последние полтора десятилетия. Эти примеры заслужили название экономического чуда. Поэтому мы можем просто проанализировать, собственно говоря, что объединяет примеры успешного экономического развития этих стран, расположенных на разных континентах, получивших такие фантастические результаты экономического развития в разное время, в разных условиях. Что их объединяет? Их объединяет одно. Их объединяет проведение последовательной либеральной экономической политики. Политики, основными составляющими которой является предоставление, как говорят ученые, экономическим субъектам, ну, то есть гражданам, предприятиям, компаниям, фирмам экономической свободы. То есть свободы производить, свободы сберегать, свободы инвестировать, свободы торговать, свободы использовать любые виды валют при минимальном вмешательстве государства непосредственно в экономическую жизнь. Одновременно государство минимизирует налогообложение частного бизнеса и минимизирует государственные расходы. Вот эти черты объединяют все эти разные случаи. Во всех этих случаях результаты мы получаем практически одни и те же. А когда Россия начнет проводить соответствующую экономическую политику, политику, направленную на расширение и укрепление экономической свободы, тогда и в России произойдет экономическое чудо. А до тех пор, пока Россия не будет проводить такой экономической политики, экономического чуда в России не будет.
Сабрина Тавернишча, «Нью-Йорк Таймс», пожалуйста.
Какие черты есть сейчас, как вам кажется, в работе и в программе государства, которые напоминают именно вот очень сильно как бы дигус и регулирование? То есть какие-то моменты, которые, вам кажется, приведут к большим успехам? Например, вот те изменения, которые были сделаны в области таможни, сделаны в области налогов?
Пока нет. Потому что те изменения, которые были предложены в изменении таможенного законодательства, строго говоря, не изменили чрезвычайно запутанный таможенный тариф. По-прежнему он остается очень высоким. Разговор о том, что таможенный тариф предполагает, новый таможенный тариф предполагает унификацию, не соответствует действительности, потому что предполагается сохранение порядка 7 различных ставок таможенного тарифа. Отнесение различных товарных групп к различным ставкам также осуществляется по весьма странным критериям. Что касается налоговой реформы, то, пожалуй, единственную меру, которую можно было бы назвать, которая действительно в какой-то степени соответствует расширению экономической свободы, это принятие единой плоской ставки подоходного налога на уровне 13% и некоторое снижение так называемого социального налога, объединившего в себе отчисления в целый ряд социальных внебюджетных фондов. Вот кроме этих двух небольших шажков, очень небольших, очень слабых, которые в то же самое время были компенсированы существенным увеличением налогообложение и государственное регулирование по многим другим направлениям, вот кроме этих двух маленьких шажков, ничего назвать нельзя. Так что нынешняя политика, экономическая политика, проводимая в России, ни в коей мере не может быть названа экономической политикой, направленной на расширение экономической свободы.
Андрей Николаевич, на этой неделе одна за другой прошли пресс-конференции Касьянова, Чубайса, вот ваша. И все это посвящено больной проблеме реструктуризации РАО ЕС. Вы с Чубайсом все-таки по этой части не нашли общий язык, да?
Дело в том, что трудно найти общий язык с человеком, который не хочет обсуждать содержательные вещи. За последние 9 месяцев вопросы, касающиеся программы реформирования, обращаю внимание, реформирования, а не реструктуризации электроэнергетики, задавались неоднократно, задавались многими людьми. Задавались собственниками компании, задавались кредиторами компании, задавались инвесторами, задавались научной общественностью, задавались потребителями, задавались бизнесменами, кем только не задавались. Ответов на эти вопросы до сих пор не получено. Они задавались и мной тоже. Эти вопросы в очередной раз были заданы на заседании правительства в течение последней недели на ряде встреч, в том числе и в эфире, и на пресс-конференциях. И, к сожалению, за эту даже последнюю неделю, когда общественное внимание к этой проблеме оказалось действительно привлечено в большой степени, ни Анатолий Борисович Чубайс, ни РАО ЕС в целом не ответила ни на один вопрос. И даже не попыталась ответить на этот вопрос. Оно попыталось представить какие-то другие псевдополитологические или псевдоидеологические проблемы или обоснования, но по содержанию вопросов ничего не было сказано. Я напомню эти вопросы. Вопросы, какая будет собственность новой реформированной отрасли, какова будет налоговая база, кому будут проданы компании, по какой цене, какова будет тарифная формула, какая будет тарифная политика, какими будут цены, какие будут последствия для населения. Ни на один из этих вопросов ответа не было. Ответы прозвучали на заседании правительства из уст министра экономического развития и торговли господина Грефа и из уст самого Анатолия Борисовича незадолго до заседания правительства. Ответы были следующие. Последствий реформирования этой отрасли мы не знаем. Это сказал Анатолий Борисович в интервью, если мне изменяет память, журналу «Business Week», примерно за неделю до заседания правительства. Это же повторил Герман Оскарович Греф на заседании правительства. В данном случае они честно сказали, они не знают того, что будет сделано, не знают, к чему это приведет. В этой связи, с моей точки зрения, было бы неправильным, ошибочным и чрезвычайно несерьезным проводить меры, последствия которых неизвестны, в том числе и авторам этой концепции.
Сабрина Тавернище, «Нью-Йорк Таймс», пожалуйста.
Как выйти из этой ситуации? То есть что будет? Кто решает в конечном итоге, что будет с этой программой?
Прежде всего, программы как таковой еще нету. И никогда не было. И когда называется, что одобрена программа, это не соответствует действительности.
Ну, общий принцип.
Называется основные направления. Основные направления были предложены для обсуждения правительства. В среду премьер-министр подписал протокол заседания правительства, в котором черным по белому сказано, что принять за основу для дальнейшей проработки с учетом мнения министерств, ведомств, а также по результатам работы с привлеченными иностранными консультантами. Таким образом, это, ну, можно интерпретировать по-разному, но я думаю, что уж точно, как ни точно нельзя интерпретировать, что эта программа или даже эти основные направления приняты. Это означает, что в течение предстоящих 2 с лишним месяцев, потом следующий момент рассмотрения этого вопроса на правительство предполагается после 1 марта, предполагается существенно проработать документы, внимательно заслушать мнение, в том числе критические мнения, и все-таки попытаться ответить, в частности, на те вопросы, о которых я говорил. Таким образом, правительство признает, что это вопрос очень серьезный, непростой, в данный момент непонятный, неясный. На эти вопросы нужно найти ответы. И те 2 с лишним месяца, которые даны сейчас для подготовки соответствующих документов, должны быть использованы с тем, чтобы подготовить действительно программу, в которой сохранялись бы, то есть имелись бы ответы на те вопросы, которые были заданы.
А что говорит Владимир Владимирович?
Я думаю, что было бы совершенно неправильным, кому бы то ни было, в частности мне или Анатолию Борисовичу Чубайсу или кому-то еще, интерпретировать мнение, которое высказывает президент. Президент у нас высказывается самостоятельно, достаточно четко, вполне определенно, по разным вопросам. Он неоднократно высказывал свою точку зрения, в том числе и по реформе электроэнергетики, и в том числе и по поводу нынешних дискуссий. Он неоднократно говорил, я в данном случае просто цитирую в кавычках, что он относится осторожно к программе, которая не ясна, непонятна, при которой непонятно, как будет обеспечиваться потребление населения. Но я не буду продолжать вот, как бы, даже цитировать президента. Я думаю, что правильнее всего было бы послушать самого президента. Я думаю, будет такая возможность у всех нас, и мы услышим его мнение. Что же касается дискуссии, которая была, вы слышали, наверное, в том числе и комментарий, который Владимир Владимирович дал, находясь на Кубе, по этому поводу. А в данном случае вы сами сможете его воспроизвести для ваших читателей, слушателей.
Андрей Николаевич, люди, да, они слушают, и их интересует вот та же вот электроэнергетика, но первым делом с точки зрения, да, вот Дальний Восток, отключение постоянное, электричество, постоянное повышение цен, квартплата, и все же растет от этого. То, что предлагает Чубайс, вот, и вы, реформа, вот тут как-то отразится?
Может отразиться, если эта программа или вот эта концепция будет принята, если будет реализована. Предложения, которые были подготовлены РАО ЕС. Вы, наверное, обратили внимание, что за последние 10 лет много чего происходило в нашей стране и в разных регионах. Но того, что происходит в Приморье с электроэнергетикой, с поставками энергии, с обеспечением, нет ни в одном другом регионе страны. Мы не можем сказать, что другие регионы слишком хорошо живут, но мы точно знаем, что то, что происходит в Приморье, такого нет в другом, ни в одном другом регионе страны. И возникает естественный вопрос, почему? Я не буду давать всех ответов на этот вопрос, но один совершенно очевиден. Дело в том, что в Приморье частично осуществлена программа реформирования именно согласно той концепции, которая сейчас предлагается Анатолием Борисовичем Чубайсом для всей электроэнергетики. Дело в том, что энергосистема Приморья отделена от энергосистемы всей страны. И поэтому там, ну, может быть, не полностью, не до конца, но в очень большой степени реализовано то, что сейчас РАО ЕС и Чубайс предлагают для всей страны. А именно, такое вот как бы плоское горизонтальное разделение энергосистемы на сбытовую, генерирующую и распределительную части. И создание конкурирующих организаций в каждом из этих направлений. Это именно тот самый результат с отключением энергии, который получился вот в результате реализации точно такой же концепции. Причем интересно, что эта же концепция, такого же рода концепция, была реализована не только в Приморье, но, например, в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки. И здесь у нас не будет ссылок на то, что это Россия, что мы там что-то не умеем или что-то не знаем. Это реализовано в одном из самых передовых штатов Соединенных Штатов Америки. Но именно в Калифорнии последний год, вот это, этим летом, этой осенью, происходит постоянное отключение электроэнергии, блокауты. В результате чего большие части штата, большая часть населения оказывается без электроэнергии. В результате этого фантастические скачки цен на электроэнергию, и в некоторых случаях эти скачки достигают нескольких десятков раз. И в отдельной пиковой нагрузке цена за киловатт-час электроэнергии превышала $1. Вот что происходит в том случае, если данная концепция, я подчеркиваю, данная концепция реформирования электроэнергетики осуществляется в Приморье, в Калифорнии, в Грузии, на Украине, в Казахстане. Результаты получаются везде одинаковые. В то же самое время подавляющее большинство других стран проводят реформы электроэнергетики, но по другим принципам, на других основаниях. Поэтому наша позиция заключается не в том, что не нужны реформы в электроэнергетике. Они нужны, но они должны быть другими. Не теми, которые приводят к отключению электроэнергии.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Мы беседуем с советником президента по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Программа «Выездная» записана 21 декабря в Кремле в рабочем кабинете Илларионова. В нарушении традиции программы она проходит без участия российского журналиста. Прибывший с нами в Кремль Николай Вардуль, экономический обозреватель газеты «Коммерсант», уже перед самой записью программы неожиданно был отведен Андреем Илларионовым от участия в передаче. Причины нам неизвестны. Вопросы советнику президента вместе со мной задает корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси. Ведет программу Карен Агамиров.
Пожалуйста, Сабрина.
Ну, говорят, что на Украине это было потому, что они старались слишком, что ли, изящную систему как бы вот сразу ввести. Они хотели, чтобы страна как бы бежала до того, как она даже и ходила. По-моему, там это было
американцы. А теперь и не бегают, и не ходят, а ползают, да?
Ну, вообще там сидят.
Я не хочу сейчас вот дискутировать, нравится коллегам на Украине то, что сделано, не нравится. Мы знаем то, что действительно на Украине отключение электроэнергии для больших районов, для больших регионов, для областей не является исключением. Что для России сейчас... При всем при том, что у нас ситуация не является абсолютно замечательной, все-таки является исключением. За исключением Приморья, остальные регионы, пусть худо, пусть не всегда с перебоями в напряжении, но все-таки основное обеспечение электроэнергии осуществляется. В данном случае риски слишком высоки. Я бы сказал, что обеспечение электроэнергии, сама эффективность электроэнергетики – это очень важные вещи, это серьезные вещи. Реформы здесь нужны, но они должны быть осторожными, аккуратными, с тем, чтобы не навредить, как и советовал нам Гиппократ.
Какое мнение есть сейчас в правительстве, в администрации президента по поводу того, что происходит в «Газпроме», и если существует сейчас вывод активов в «Газпроме»?
Знаете, я думаю, что вопросы, которые вы задаете, лучше всего задать Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который является председателем совета директоров «Газпрома». который в курсе всех проблем, который четко это представляет, который совсем недавно дал еще одно интервью, в котором выразил свое отношение по поводу того, что происходит в «Газпроме». Поэтому я думаю, что лучше всего по этим вопросам проконсультироваться с Дмитрием Анатольевичем.
Но вопроса напрямую не было озвучен.
У вас есть этот шанс задать этот вопрос.
Андрей Николаевич, вот вы советник президента, да, и как у вас с ним происходит общение? Просто интересно. Вы, насколько нам известно, судя по вашим публикациям, выступлениям, выступаете за понижение, ослабление роли государства в экономических процессах, да, то есть чтобы оно немножко стояло больше в стороне, чем в 90-х годах. Ну, а президент, вот, судя по его как раз выступлению, он наоборот, за усиление роли государства. Вот здесь у вас нет с ним разногласий?
Нет, я думаю, что у нас нет разногласий. Я думаю, что практически по всем вопросам в области экономической политики у нас единая точка зрения. И президент, и я неоднократно высказывали за усиление роли государства в том, что является исключительной функцией государства. А исключительной функцией государства являются такие функции, как обеспечение безопасности личности, обеспечение безопасности бизнеса, обеспечение прав собственности, исполнение контрактов, равные условия ведения бизнеса на территории страны. А здесь наши позиции совпадают, и это точка зрения экономического либерализма. Извиняюсь. А с другой стороны, непосредственно в сфере экономики, вмешательство государства в экономическую жизнь, участие государства в экономической жизни должно быть уменьшено. И здесь позиции и президента, и моей, опять же, совпадают. Потому что президент неоднократно высказывался за дебюрократизацию экономики, как его просто любимое слово, разбюрокрачивание. То есть снижение масштабов государственного регулирования, освобождение экономики от тяжелой длани бюрократического аппарата. Поэтому в данном случае наши позиции совпадают. Это касается как в целом основных концепций, так и конкретных вопросов. В том числе это высказано по поводу реформы электроэнергетики, как это было недавно. Это касается, например, таких вопросов, как оплата внешнего долга. В данном случае у нас мнения совпадают.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Мы беседуем с советником президента по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Вопросы советнику президента вместе со мной задает корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси. Ведет программу Карен Агамиров.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. На вопросы программы отвечает экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов. Вопрос. Не слишком ли используется в России прокуратура и судебная система в конкурентной борьбе? Не требуется ли в этой области провести реформу? Ответ. Эффективные институты не возникают за один день. Для их создания нужно немалое время. Илларионов сравнивает этот процесс с работой хирурга. В тех преобразованиях, которые задуманы сейчас, в судебной системе или в электроэнергетике нет права на ошибку. Вопрос. В России предложено создать финансовую разведку, которая будет выполнять роль аналитического центра. Необходима ли такая структура? Ответ. Нужно четко разделить действия, носящие криминальный характер, и бизнес. Криминалом должна заниматься прокуратура, а легальному бизнесу мешать нельзя. Наиболее неэффективными секторами российской экономики являются банковский сектор и электроэнергетика, поскольку в них нет никакой реальной международной конкуренции. Так говорит экономический советник Путина Андрей Илларионов. Лицом к лицу подготовил и ведет программу Карен Агамиров. Впервые в эфире 24 декабря 2000 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Мы беседуем с советником президента по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Программа «Выездная» записана 21 декабря в Кремле в рабочем кабинете Илларионова. В нарушение традиции программы она проходит без участия российского журналиста. Прибывший с нами в Кремль Николай Вардуль, экономический обозреватель газеты «Коммерсант», уже перед самой записью программы неожиданно был отведен Андреем Илларионовым от участия в передаче. Причины нам неизвестны. Вопросы советнику президента вместе со мной задает корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси. Ведет программу Карен Агамиров.
Сабрина Таверниси, «Нью-Йорк Таймс».
Я недавно писала статью «Итоги года», да? И вот итоги, как мне показалось, были такие, что вот в макроэкономике все гораздо лучше, чем было раньше, но все-таки вот в микроэкономике еще вот большие проблемы. И вот одна, как я видела, большая проблема. Вот я летом была в Кемерово и смотрела на как работает банкротство и вот на НКЗе и на ЗАПСИБе. И так мне показалось, что слишком легко использовать судебную систему и прокуратуру для того, чтобы добить свои интересы, деловые как бы цели. Вы с этим согласны? Если да, так какие основные для этого требуют реформ какой-то? Вот что для этого требует, чтобы решить? Чтобы какая-то компания не может просто пойти в прокуратуру и сказать, что пусть будет на господина кого-нибудь, я не знаю, Живила, уголовное дело. Или на господина Гусинского.
С моей точки зрения, нет и большого прогресса в макроэкономике. Наоборот, есть совершенно явное отступление по сравнению, например, с прошлым годом. А что касается микроэкономики, то здесь многое зависит от того, где конкретно происходит. Скажем, например, Череповецкий металлургический комбинат под руководством Алексея Мордашова стал одной из самых эффективных российских компаний. И не случайно, что вот вчера он был объявлен одним из лучших управляющих компаниями в течение этого года. В то время, как мы видим, что, например, микроэкономика в РАО ЕС оказывается отвратительной, и Анатолий Борисович Чубайс был назван худшим менеджером прошлого года. Поскольку это не моя точка зрения, а людей, которые специально этим занимаются, то, видимо, ситуация различна в различных компаниях. То, о чем вы сказали, относится не к макроэкономике, не к микроэкономике. Это относится к институциональной среде. То есть к тем важным институтам государства, которые работают неэффективно. И вы привели соответствующие вот как бы там примеры по поводу судебной системы, когда, насколько я понимаю ваше мнение, суды принимают решения не всегда по тем принципам, по которым надо было бы принимать. Я соглашусь с этим, что эта проблема существует, это одна из острейших проблем. И эта проблема может быть решена с помощью двух как бы инструментов. С одной стороны, да, возможно, необходима какая-то реформа. Это правда, такое, наверное, необходимо сделать. Но с другой стороны, хорошо известно, что институты или эффективные институты не возникают за один день. И даже если провести самую правильную, самую хорошую, самую замечательную реформу, это не значит, что вчера у нас было плохо, а завтра у нас будет замечательно. Такого не бывает. Процесс вызревания институтов – это процесс очень медленный. Судебная система – это как раз один из таких примеров. Невозможно за один день перейти от неэффективного суда к эффективному. И этот процесс переживали все страны. Везде это исторический процесс. Он занимает, к сожалению, достаточно длительное время. Наша задача заключается в том, чтобы этот процесс шел быстрее, а не медленнее. Одновременно мы понимаем, что это невозможно сделать за один день. А чем... Это может быть грустное такое вот заключение, но это мы не можем как бы и обманывать никого другого, и самих себя. Это длительный процесс.
А с чем начинать?
Ну, есть много вещей, есть много предложений по этому поводу. Кстати говоря, реформа судебной системы сейчас активно обсуждается, рассматриваются различные варианты. И как, кстати, в реформе электроэнергетики. Успешишь, людей насмешишь. Надо все-таки очень серьезно это подготовить. Это не те вещи, которые можно вот принять и потом, если вдруг не получилось, вернуться в прежнее состояние. Невозможно. Это очень серьезный, очень принципиальный вопрос. Я бы сравнил эти шаги с работой хирурга. Хирург, когда оперирует, здесь важно, пусть он, может быть, делает долго операцию, но важно, чтобы он сделал операцию правильно, так, чтобы кости потом срослись правильно. Если же он сделает неправильные надрезы, неправильно сделает, и кости срастутся неверно, то потом человек может быть внешне вполне здоров, но никогда не побежит, пользуясь вот вашим выражением. Он, может быть, только будет ходить на костылях. всю оставшуюся жизнь. Именно поэтому в таких хирургических операциях, которые задуманы, скажем, сейчас в электроэнергетике или в судебной системе, нет права на ошибку. Там очень важно, чтобы решения были абсолютно верными и чтобы кости срослись верно, чтобы полученный результат, либо судебная система, либо электроэнергетика, не ползала и не ходила, а бегала.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Мы беседуем с советником президента по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Программа «Выездная» записана 21 декабря в Кремле в рабочем кабинете Илларионова. В нарушении традиции программы она проходит без участия российского журналиста. Прибывший с нами в Кремль Николай Вардуль, экономический обозреватель газеты «Коммерсант», уже перед самой записью программы неожиданно был отведен Андреем Илларионовым от участия в передаче. Причины нам неизвестны. Вопросы советнику президента вместе со мной задает корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси. Ведет программу Карен Агамиров.
Андрей Николаевич, в России много разных разведок. Но вот планируется, как мы знаем уже, создать еще одну финансовую разведку, которая будет, как заявил Салтаганов, директор Федеральной службы налоговой полиции, выполнять роль аналитического центра, отслеживать все крупные финансовые потоки на территории России, в том числе и по отмыву грязных денег. Да? Вы приветствуете этот шаг или это опять вторжение?
Я пока не видел детального плана, который был, о котором было сказано, но который был бы предложен. В той интерпретации, которую я слышал и которую вы отчасти сейчас повторили, мне не кажется, что это самая острая, самая необходимая операция, которая должна была быть сделана. Более того, у меня есть глубокие сомнения в том, что вообще существует необходимость отслеживания каких-либо таких вот крупных операций. Наверное, кто-то это должен делать. Есть, должен быть, наверное, соответствующий закон там по отмыванию преступных денег или денег, нажитых преступным путем. Но мне кажется, все-таки важно разделить действия, носящие криминальный характер, таким образом подпадающие под уголовное преступление, и бизнес. Это разные вещи. А бизнес действует по принципу «все, что не запрещено, разрешено». Поэтому мы четко должны разделить операции, которые запрещены, которые являются нелегальными, которые являются криминальными. И по поводу этих операций, которые подпадают под уголовный кодекс, должны проводиться соответствующие мероприятия. Все же остальное, которое, возможно, нам не очень нравится по моральным, этическим или эстетическим или каким угодно соображениям, является легальным, законным. И государство должно стоять на страже проведения таких операций. Хотя, возможно, отдельным представителям государства или, например, лично мне те или иные операции могли бы не нравиться.
Сабрина Таверниси, Нью-Йорк Таймс.
А вот тоже по поводу дерегулирования. Я была на интервью вчера с президентом один из московских банков российских, и он высказался против того, что еще Газбанки занимают очень такие лидерские позиции, что Сбербанк как бы это монополия, и они сейчас стараются найти свое место на рынке. Как бы рынок стал гораздо уже после кризиса, но сейчас они должны как бы немножко больше, гораздо больше бороться за клиентами и так далее. Что будет в области госбанков и госрегулирования вот именно в этой области?
Я бы все-таки изменил бы модальность вашего вопроса. Вы говорите, что будет? Я не могу сказать, что будет. Я скажу, какие проблемы существуют. Вот, нельзя сказать, какие решения будут приняты. Потому что вы прекрасно понимаете, что жизнь содержит в себе массу неожиданностей. Существуют разные группы, существуют разные интересы. Разные органы предлагают разные варианты. И в спорах по поводу этих вариантов рождается истина иногда. Иногда она не рождается, но дискуссии продолжаются. Это нормальный политический процесс. Поэтому ответить, что будет, я не могу. Я могу сделать анализ того, какие проблемы существуют, например, в том или ином секторе, и что с моей точки зрения надо было бы сделать. А это разные вещи, согласитесь. С точки зрения банковского бизнеса, должен сказать, что этот бизнес, этот сектор является одним из малоэффективных в российской экономике. И эта низкая эффективность банковского бизнеса, банковского сектора, связана прежде всего с тем, что этот рынок не испытывает конкуренции, международной конкуренции. Этот рынок, по сути дела, искусственно закрыт для международной конкуренции. Мне кажется, что для того, чтобы выяснить, на самом деле, чего стоит тот или иной банк или вообще вся банковская система страны, необходимо обеспечить те самые равные условия конкуренции, по поводу которых, как мы выяснили, позиции президента Путина и мои совпадают. Это касается и банковского сектора. Если в других секторах экономики у нас есть конкуренция, например, даже и в нефтяной отрасли, и во многих других отраслях промышленности, сельского хозяйства, экономики, у нас есть очень небольшое количество секторов, в которых международной свободной конкуренции нету. Среди этих секторов банковский сектор, электроэнергетика. И именно эти сектора являются наиболее неэффективными. Поэтому первая, самая очевидная рекомендация связана с открытием этого рынка для того, чтобы потребители банковских услуг могли принять совершенно обоснованные решения по поводу того, какие банки являются для них предпочтительными.
По этой же теме, Андрей Николаевич, вы уже ознакомились с постановлением Госдумы об основных направлениях кредитно-денежной политики?
С постановлением еще не познакомился.
Ну что там, вы в курсе, да?
Нет, не в курсе.
Не в курсе.
Я участвовал на заседании комитета по бюджету, который обсуждал эти основные направления, и видел один из вариантов проекта решения комитета, но не Думы. Поэтому, если вы познакомите нас и наших слушателей...
Я думал у вас спросить. Но я немножко о другом тоже спрошу тогда. У вас, насколько нам известно, из публикации сложные отношения с Геращенко, да? Вы его еще при Черномырдине рекомендовали отправить в отставку. Но вот он до сих пор возглавляет Центробанк. Вот то, что сегодня происходит с рублем, скажем, какие будут перспективы в новом году, как вы оцениваете?
Прежде всего, я бы сказал, что характер отношений между государственными чиновниками не имеет отношения, имеет слабое отношение к содержательным разговорам по тому или иному вопросу непосредственно экономической политики. Это первое. Второе. Все-таки надо внести коррекцию. Та дискуссия, которая шла у нас в 92-м, 93-м и 94-м годах по поводу политики Центрального банка, все-таки завершилась тем, что Виктор Владимирович в течение какого-то времени не работал директором Центрального банка. И он пришел на эту работу позже, после кризиса 98-го года. Третье. Все-таки нельзя не заметить известную эволюцию во взглядах Виктора Владимировича Геращенко по сравнению с началом 90-х годов. Тогда, например, для директора Центрального банка было совершенно возможным заявить о том, что инфляция помогает производству, помогает экономическому росту. И эти заявления шли постоянно. Как мы видим, в последние годы Виктор Владимирович таких заявлений уже не делает. И это означает, что та дискуссия, которая шла у нас в первой половине 90-х годов, не прошла даром. И определенные уроки и выводы сделаны. Теперь по поводу нынешней политики Центрального банка. Я думаю, что определенный прогресс произошел. И хотя еще в сентябре 98 года тот же самый Виктор Владимирович весьма скептически, если не сказать сильнее, высказывался по поводу currency board применительно к России. Но вот уже почти полтора года не кто-нибудь, а именно сам Виктор Васильевич, Виктор Владимирович, точнее Центральный банк под руководством Виктора Владимировича, проводит де-факто денежно-кредитную политику процентов на 80-90, соответствующий высоким критериям валютного управления, currency board. Опять же мы видим, что налицо, что годы идут, и та дискуссия, которая у нас идет, в общем, имеет свои последствия, и люди начинают постепенно, может быть, не так быстро, как нам хотелось, менять свои ошибочные взгляды, ошибочные позиции и проводить, изменять свою политику и менять свои действия. Тем не менее, несмотря на достаточно такую сдержанно положительную оценку работы Центрального банка в нынешнем году, я все же обратил бы внимание, что в течение 2000 года реальный валютный курс рубля повысился по отношению к корзине валют наших основных торговых партнеров примерно на 45%. Это огромная величина за один год. И это означает, что примерно половину нашего преимущества в относительной конкурентоспособности, которую российская экономика получила после кризиса августа 1998 года, мы уже съели. Съели в результате той экономической политики, которая совместно проводилась и правительством, и Центральным банком. Осталась вторая половина, точнее, чуть меньше половины. И если с такими темпами будет происходить повышение реального валютного курса рубля, то прекращение экономического роста не за горами.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Мы беседуем с советником президента по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Программа «Выездная» записана 21 декабря в Кремле в рабочем кабинете Илларионова. В нарушение традиции программы она проходит без участия российского журналиста. Прибывший с нами в Кремль Николай Вардуль, экономический обозреватель газеты «Коммерсант», уже перед самой записью программы неожиданно был отведен Андреем Илларионовым от участия в передаче. Причины нам неизвестны. Вопросы советнику президента вместе со мной задает корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси. Ведет программу Карен Агамиров.
Сабрина Таверниси, «Нью-Йорк Таймс».
По-моему, вы направляли поправки к закону о Центральном банке, и они еще на комитете в Думе, которые их считали, они считали, что это, они на грани того, что вы хотели совсем лишить Центральный банк независимости. Это так ли? Вот, что за поправки, что... Как вы бы хотели видеть изменения в законе о Центральном банке? Кем должен быть Центральный банк?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что поправки направлял не я, а президент. Президент высказал несколько соображений по поводу того, каким, с его точки зрения, могла бы быть новая версия закона о Центральном банке. Это первое. Второе. А в поправках президента ничего нет такого, что может быть самым взыскательным критиком интерпретированного как ликвидация независимости Центрального банка. Ничего подобного там нет. Третье. Наш Центральный банк, если посмотреть по закону и по реальным действиям, является, пожалуй, самым независимым Центральным банком из всех центральных банков, которые сегодня существуют в мире. Реальных механизмов воздействия на его политику, позицию, на его действия у кого бы то ни было, у правительства, у Государственной Думы, у президента практически нет. Поэтому разговоры о том, что кто-то пытается лишить Центральный банк независимости, является, я бы сказал, такой вполне сознательной пропагандистской кампанией, не имеющей под собой никаких оснований. Вам достаточно просто взглянуть на эти поправки, вот возьмите просто эти поправки, возьмите закон и сравните. Вот когда вот... Допустим, если эти поправки применяются, каким образом изменится или может ли измениться статус независимости Центрального банка? Вы увидите, что ничего подобного нет.
А какие изменения нужны?
Вы меня спрашиваете? Угу. У меня есть собственное представление по поводу того, что должно быть. Но поскольку президент внес поправки, то я свое личное мнение сейчас высказывать не буду. Потому что в данном случае должны соблюдаться элементарные правила бюрократической культуры. Поправки подготовлены, они внесены.
Ну, тогда суть поправок, потому что они очевидны.
Они на самом деле вносят просто... они лишают некоторых противоречий в тексте самого закона. Начинается закон с одних терминов, а потом эти термины подменяются на другие термины. В результате чего вместо, скажем, там вот кто является собственником валютных резервов?
Не знаю. Но центральный.
Вот, в принципе, собственником валютных резервов все-таки, наверное, не является не Центральный банк. Потому что Центральный банк реализует государственную монополию на денежную эмиссию. Угу. И с помощью этих денег, с помощью рублевой эмиссии приобретает валютный резерв. Но в данном случае монополия на выпуск рублей является государственной монополией. Это не монополия конкретной организации Центрального банка. Угу. И не монополия группы лиц, а по воле случая или судьбы оказавшихся в руководстве Центрального банка. И с этой точки зрения, очевидно, валютные резервы являются собственностью все-таки, наверное, государства. Как вы думаете? Угу. Вот. Сейчас по закону не совсем понятно, кому принадлежат валютные резервы. И есть там соответствующая интерпретация, что соответствующий текст, который можно интерпретировать, что валютные резервы принадлежат Центральному банку. Что, с моей точки зрения, является неправильным.
По традиции, мнение участников беседы о встрече с Андреем Илларионовым. Сабрина.
Я, собственно, долго добилась интервью, поэтому я благодарна за встречу и спасибо за высказывание.
Хорошая, насыщенная беседа, мало времени, жалко. Вот я хотел просто так, в завершение, вот экспресс вопрос. Одно из ваших высказываний, что благодаря пинку Гайдара Россия вот в те годы, как вы выразились, изменилась кардинально за 2 с небольшим года. Какой пинок все-таки сегодня нужен? Или, может быть, не нужен? Или постепенность?
Каждому времени свои действия. Тогда нужен был пинок, и тогда, на самом деле, ничего кроме пинка реально не могло помочь. А сейчас другая страна, другое общественное мнение, другая ситуация. Реально все-таки функционирующая рыночная экономика. Она несовершенна, она во многих своих частях несовершенна. Но сегодня пинок не нужен. Сегодня нужна как раз очень кропотливая, очень спокойная, очень детальная и тщательная работа. Вот как раз сейчас некоторые предлагают разные пинки, вроде, например, Анатолия Борисовича Чубайса своими концепциями. А как раз нужен не пинок, а нужен очень детальный, очень спокойный такой анализ того, что есть, что происходит и что нужно сделать. Поэтому правильные решения – это решения, которые не ухудшают ситуацию, а улучшают. Еще раз вот скажу, что мне очень нравится важнейший медицинский принцип, вообще экономика очень похожа на медицину – не навреди. Любые решения не должны делать хуже для экономики.
Я думаю, что выражу общее убеждение. Президент России выбрал себе советника по экономике правильно.
Мы не будем возражать против этого мнения.
Вы слушали еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Мы беседовали с Андреем Илларионовым, советником президента России по экономике. Вопросы ему вместе со мной задавала корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси. Продюсер Олег Львов, вел программу Карен Агамир.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий, до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема — путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».